Саша Токсик и Яростный Микки. Лорд Системы 17. Глава 1. Казалось, на главной площади Техаса собрался весь город. Толпа ревела, качалась из стороны в сторону, улюлюкала и свистела. В центре площади была наспех сколочена сцена, где нечто на заднем фоне было укрыто плотной тканью. Под охраной народных ополченцев на сцену поднялся мужчина. Жители его узнали. Это был лорд-шериф, шагавший хоть и с хмурым выражением лица, но упрямо расправив плечи и словно набычившись. Кто-то его приветствовал, кто-то материл почем зря, а кто-то провожал безмолвным взглядом. Замерев у самого края сцены, правитель города сцепил руки за спиной и с презрением уставился на своих же жителей. Такого пассажа толпа определенно не ожидала. Все чаще звучали ругательства и недовольство. Наконец, на сцену вышла фиалка в сопровождении Порта, Лося, Инди и Алекса. Новые лидеры революции. Именно они раскрыли предательство верхушки Техаса и их бездействие в отношении Парижа. Именно им удалось приоткрыть мрачную завесу тайны. Их узнали, им хлопали. Люди перешептывались, хвастая своим личным знакомством, хотя раньше проходили мимо них, даже не замечая. Фиалка первой обратилась к огромной толпе. «Друзья мои, верные сыны и дочери Техаса, революция восторжествовала! Мы скинули с трона лорда-предателя. Мы не позволили ему отдать нас кровавым парижанам на растерзание. Мы не сдались перед угрозой появления самого Железного легиона, как некоторые. Радуйтесь, друзья мои! Мы справились с этим испытанием!» Развела фиалка руками в стороны, словно пытаясь обнять всю толпу. Ей ответили свистом и аплодисментами. Людям всегда нравилась похвала, особенно столь демонстративная. «Однако есть и те, кто сомневаются в наших действиях», — покачала головой девушка. «Есть те, кто все еще убежден, что мы поступили неправильно, что мы разрушили Техас собственными же руками». Толпа негодовала, толпа ревела, толпа подняла кулаки. Даже если лорд был неправ, но он все еще оставался их правителем. Так ли были серьезны его проступки? Эти вопросы мелькали в головах игроков. Может, они ошиблись? Может, ему есть что сказать народу? Десятки, сотни алых знамен над головами людей тревожно затрепетали. «Но сегодня мы докажем, что только революция могла спасти наш город. Только революция сберегла нас от ужасного будущего!» Воскликнула фиалка, и по ее сигналу вперед вышел лорд-шериф, закативший глаза на весь этот пафос. Толпа затихла. Пропали все звуки. Казалось, вся площадь оказалась охвачена безмолвием. Владыка, которому никто и слова против сказать не смел, оглядел своих подчиненных. «Да, я продал вас всех Парижу!» — заявил мужчина, и жители города ахнули. Они не верили тому, что слышали. «Я предал вас! Бросил на растерзание Железному легиону и его легионерам! Так и что с того? Разве я поступил как-то неправильно? Любой бы поступил на моем месте так же!» Техасцы шокированно молчали, взирая на своего лорда. «Своя шкура ближе, как ни погляди!» — оскалился лорд-шериф. «Так что плевать я хотел на Техас и на вас всех! Вы вообще видели себя? Дикари, пьяницы и идиоты поголовно! Любую задачу умудряетесь испоганить! И почему мне достался такой город? Другое дело Париж! Там и армия сильнее, и девки краше! Мужчина даже зашелся в истерическом хохоте. Толпа ахнула, недоверчиво подалась вперед, но законники на лошадях, что окружали сцену, не позволили жителям приблизиться. После чего поднялся такой гвалт, что фиалке даже пришлось поднять ладонь, чтобы утихомирить людей. Вот только лорд-шериф, уже начав говорить, уже просто не мог остановиться. «Я продал генерала Эрика и всех его солдат ради хорошего поместья и гарема красоток. Ради безбедной жизни в городе победители! Париж придет и размажет вас всех, после чего возьмет в рабство. А я буду попивать коктейль и в ус не дуть. Парижане освободят меня!» Его последние слова стали подобно разорвавшейся бомбе. Игроки вскинули кулаки, закричали, что есть мочи на своего бывшего лорда, Их лица обезобразили ярость и обида. Это больше не было сборищем простых жителей. Теперь толпа трансформировалась во что-то мифическое, во что-то могущественное. В самого настоящего Левиафана, монстра, что способен созидать и разрушать. Животное невероятной мощи и столь же древнее, как и сама цивилизация. Известно, что в какой-то момент, когда люди собираются в толпу, они теряют самих себя. Даже самый культурный выпускник филармонии способен превратиться в яростного и бескомпромиссного бунтовщика. Так и сейчас в многоголосом Левиафане уже нельзя было вычленить ни законников, ни фермеров, ни работников пера и чернил. Все они смешались, стали лишь незримой частичкой древнего зверя. И этот зверь, как никогда прежде, жаждал хлеба и зрелищ, мести и справедливости, покаяния и наказания. Толпа жаждала ответить на слова лорда-шерифа. Тут и там стали звучать призывы идти громить поместье лорда и магазины. Безумие нахлынуло на мирных некогда жителей. Но громче всего требовали покарать лорда-предателя. И эти голоса звучали все громче. Предательство лорда-шерифа, близость Парижа и его легиона — все это подавляло и ставило крест на их будущем. Людей накрыло отчаяние. Фиалка переглянулась с ее товарищами. На их лицах также виднелись печали принятия. Они надеялись, что до этого не дойдет. Что игроки примут правду и встанут плечом к плечу, чтобы остановить врага. Но все, что их сейчас заботило, — это сиюминутный гнев.
«Товарищ Фидель был прав», — вздохнула Фиалка. «Мы разбудили зверя, но теперь ему нужно насытиться. Революция требует свою жертву». «Как хорошо, что наши товарищи об этом подумали», — обняла ее Инди. «Эту бурю надо обуздать, и есть только один способ».
Фиалка, тихо вздохнув, вышла вперед, сменив лорда-шерифа, что все еще с презрением пялился на жителей Техаса.
«Вы слышали это, друзья мои? Наш же лорд бросил нас, оставил нас. Так что мы могли поделать, кроме как поднять революцию? Ничего!» — заявила Фиалка, и народ ее во всем поддержал.
Толпа гремела сапогами, грохотала, подобно приближающейся грозе. Буря вот-вот должна была обрушиться на площадь.
«Поэтому мы обязаны вынести вердикт твоим преступлениям, лорд-шериф», произнесла девушка и указала себе за спину. «И наказание лишь одно — казнь».
За Фиалкой свернули ткань, и техасцы увидели под нею самую настоящую гильотину. Одним своим видом она вызывала мурашки по спине. Изобретение и воплощение идеи революции. Не такой красивой, как они поют, но столь же результативной и необходимой их городу.
«Уведите лорда-шерифа, нашего бывшего лорда!» — торжественно произнесла Фиалка.
И толпа возликовала, порадовалась шоу, ее словно накачали адреналином. Несопротивляющегося лорда-шерифа запихали в колодки, затем на сцену вышел и палач в характерном для средневековья наряде. Символичность — наше все.
«У меня все бы получилось, если бы не ваша дурость, если бы не ваш идеализм!»
Даже в свои последние мгновения лорд-шериф насмехался над своими подчиненными. И вот Фиалка махнула рукой. Палач кивнул и дернул за трос. Лезвие гильотины стремительно опустилось вниз. Толпа не аплодировала, как можно было от нее ожидать. Нет, вместо этого она замолкла. Их гнев получил свой выход. Зло понесло наказание. Люди не знали, что делать и как быть дальше. И как раз в этот момент сомнения и растерянности был учрежден Совет Революции.
«Совет ни за что не встанет на колени перед захватчиками!» — провозгласила Фиалка. «Никогда не предаст собственный народ!» — вторил ей Порт. «Не сдастся Железному Легиону!» — заявил Алекс. «Не бросит нуждающихся в решающий момент!» — крикнула Инди.
«Не склонит голову!» — закончил за всех Лось.
«Революция жила, живет и будет жить!»
И только тогда техасцы очнулись ото сна и радостно приветствовали новых лидеров. Что не предадут, не отвернутся от них, и кто действительно будет заботиться об их благополучии. Техас ждало новое будущее. И пока жители ликовали, никто так и не обратил внимания на то, что всполохов света после смерти лорда-шерифа так и не появилось.
В тот же день была принята первая резолюция. Следуя ей, учреждалось народное ополчение. Техас не планировал сдаваться без боя. За свободу техасцы готовы были драться до последнего человека. А потому были тут же открыты арсеналы. Всех желающих снабжали арбалетами, рабочие двинулись обратно на фабрики, чтобы сердце города снова пришло в движение. Революция случилась, но это не значит, что теперь можно было не работать. Наоборот, сейчас, как никогда прежде, требовались усилия каждого из жителей. Чтобы подготовиться к предстоящей войне, чтобы подготовить себя и остальных, чтобы снарядить новую армию для будущих подвигов. Техас менялся. Стремительно и неумолимо. Он словно получил новый смысл своего существования. И этим смыслом была свобода. Наступила весна. Это было заметно хотя бы потому, что прекратились метели и вьюги. Снег все еще покрывал поля и равнины, лежал мощными шапками на деревьях, но его уже не становилось больше. Наоборот, все чаще наступали погожие деньки. Солнце приветственно светило на нас с синего небосвода, словно сигнализируя о том, что самое худшее позади. Пожалуй, еще неделька-другая, и снег начнет вовсю таять, превращая дороги в сплошную слякоть, что уж говорить о лесных тропах и горных перевалах. Нужно будет обязательно передать сообщение в торгово-промышленную палату, чтобы держали особый надзор над состоянием дорог. Иначе в эту весну у нас будет просто взрывной случай ДТП среди телека-караванов. Но сейчас не об этом. Болота зимой из непроходимой трясины превращаются во вполне себе удобную для переброски солдат территорию. Болота замерзли, озера скованы толстой коркой льда, по которым легко может передвигаться и груженная под завязку телега, что уж говорить о всадниках на кабанах. Здесь нас встречает болотная стража, верхом на варанах. Да, теперь бывшие враги становятся нашими верными союзниками. Да и не все ящеры решаются уйти в спячку. Кому-то так и хочется устроить беспредел. Ну а стражники этому только и рады. Монстров, помимо тех же ящеров, хватает и на болотах. Не говоря уже о том, сколько тварей за их пределами. Таким образом, в моем подчинении теперь находится и особый отряд из чешуйчатых гадов и стражников, что более-менее научились с ними контактировать и держать связь. Оказывается, ящеры не такие уж и глупые создания, как мы полагали. Всего-то потребовалось поставить их на грань исчезновения, и вон какими покорными стали. Даже позволяют себя седлать. Просто поразительно. Впрочем, сейчас это не главная тема на повестке. Во время зачистки зомби в горах я посылаю письма лордам и леди Союза с новостями из Техаса. Понятное дело, что угроза Парижа распространяется на всех нас вместе взятых, а потому не только с партии потребуется вписаться в происходящий конфликт. Нет, весь союз городов пошлет своих солдат на юг. Разве что все еще стоит вопрос в сборе этих соединений воедино. Союзная армия, которую мы собирали под командованием черти что, после победы над Альянсом была распущена по домам. Держать в одном месте ничем не занятых 2000 вооруженных мужиков – та еще дурацкая затея. Поэтому отряды отправились к своим фракциям в тренировочные лагеря, в дозоры и рейды против монстров. Разумеется, после совместных учений собрать их снова не так сложно, но все равно это требует времени. Майор взял на это 2 недели, и это с запасом. Но на это время я располагаю только оперативными отрядами. Поэтому я со своей гвардией, отрядом фалангистов, валькириями и разведчиками, среди которых теперь числятся и теневики, выдвигаюсь первым в сторону Техаса. Зачем так спешить и рисковать? Почему бы не дождаться подкрепления из Союза? Все просто. Железный легион. Техас не устоит перед натиском парижан. Даже подними они всех игроков под ружье. Возможно, они смогут выиграть время для нас, но погибнут в полном составе, а все достижения фракции достанутся врагу. Техасской революции нужна поддержка прямо сейчас. Помимо болотной стражи, нас встречают и несколько групп диверсантов, что преподносят мне подарок. Копытом Петра солдаты бросают связанного лорда-шерифа, бывшего правителя Техаса. Биба и Боба отлично справились со своей работой. Я вылезаю из седла и оказываюсь лицом к лицу с правителем Техаса. Ну, вот мы и встретились, лорд-шериф. Улыбаюсь я мужчине, что лежит в снегу и тине. «Иди ты в пекло, сукин!» — Ворчит мужчина, но третий тут же хватает мужчину за волосы и отвешивает тому пощечину. Голова правителя Техаса качается в сторону, он заходится в кашле.
«Зачем вам все это?» —
шипит лорд-шериф, муравя меня взглядом из-под лобья.
«Техас и Спарта не враги друг другу. Мы разрешили наше недопонимание. Альянс проиграл, и мы больше не лезли к вам».
Я спокойно киваю. «Я никогда не забываю, лорд-шериф», — заявляю я. «Не забываю я ни помощь, оказанную той или иной фракции, так и вред, который ваш воздушный флот причинил моим людям. Не забыл я и сожженные дома, и улицы Спарты. Не забыл и всех тех жертв, что понесли мои солдаты и беззащитные жители. Ничто не забыто, лорд-шериф. Ничто и никто. Я больше не сдерживаю ауру ужаса. Она черными щупальцами тянется к связанному мужчине, хватает его за колени, тянется к горлу, струится по его телу. Лорд-шериф дрожит, точно осиновый лист. Он рыдает, сопли и слезы текут по его лицу. Он ощущает первобытный ужас, ужас близящейся смерти. За моей спиной сам по себе проявляется мираж ужаса. Он радостно рычит, предвкушая желанный деликатес. Его когти едва слышно стучат друг о друга, а силуэт извивается, подобно гадюке, готовый броситься в атаку. Лорд-шериф почти что теряет сознание, и только тогда я беру ауру ужаса под контроль. Исчезает и мираж за моей спиной. Все возвращается на круги своя. Я снова сижу на Петре, а лорд-шериф пытается унять пробирающую его до самых костей дрожь. Теперь он не смеет и глаз поднять в мою сторону. И как такой ушлый тип только лордом стал? «Третий, уведи нашего пленника. Приказываю я. И подготовь все к допросу, я скоро буду».
«Будет исполнено, мой лорд», — ударяет кулаком по нагруднику мужчина и утаскивает ревущего и молящего о пощаде лорда-шерифа.
«Встаем лагерем», — приказываю я. «Полагаю, к утру у нас будет вся информация по южным территориям». В тот же вечер я наблюдаю за допросом правителя целого города. Я без каких-либо эмоций задаю мужчине один вопрос за другим. Я спрашиваю обо всем, что ему известно про Париж, что из себя представляет Техас, какими силами располагает его город, сколько солдат привел Железный легион на север. Абсолютно все. Я хочу знать как можно больше. Интересуют меня и причины предательства лорда-шерифа, и то, как посланцы Парижа вышли с ним на контакт, и что предложили за его предательство.
«У тебя ведь был целый город, преданный тебе, интересуюсь я.
Верный тебе, готовый пойти за тобой хоть на край света. Зачем вот так просто бросать его? Для меня это дикость. Оставить Спарту ради чего-то еще? Бросить моих жен, друзей и подчиненных? Да не в жизнь. Моя судьба уже связана с ними. Куда я, туда и они, так и наоборот. Столько пережитых испытаний, столько пройденных препятствий. Вся моя фракция — это моя вторая семья. Семья, которой я предан полностью и без остатка, и о которой я буду заботиться до самого последнего вздоха. Тем более мне непонятны причины поступков лорда-шерифа».
«Какой толк бороться за то, что ты и так потеряешь?» — фыркает допрашиваемый. «Зачем сражаться с тем, что тебе не одолеть? Итог принесет лишь больше боли и огорчения. Я выбрал тот путь, где у меня останется хоть что-то. Будущее, где я не буду полным ничтожеством. Будущее — отличное от становления рабом».
«Угу. Свой особняк и куча красоток под боком — это предел твоих мечтаний?» «Цокаю я. Это и есть достойное будущее?»
«А что есть достойное будущее для тебя, лорд Спарты?» — спрашивает лорд-шериф. «Какой финал ты посчитаешь приемлемым? И сможешь ли ты сделать иной выбор, когда осознаешь, что Спарта далеко не самый высокий пик в нашем мире?»
«По крайней мере, я не сдамся», — качаю я головой. «До самого конца я буду сражаться. С любым врагом. Неважно, насколько будут велики его легионы и страшны слухи о нем».
«Дурак!» — смеется лорд-шериф. «Наивный дурак!»
«Может и так. Неожиданно для себя улыбаюсь я. Но, по крайней мере, я никогда не буду сожалеть о своих поступках. Чего нельзя сказать о тебе?»
«Да что ты знаешь?»
«Ничего, ты прав», — смеюсь я. «Но и дураку ясно, что твой путь ведет в никуда. Все твои труды пошли прахом. Фракция, что ты строил последние 2 года, исчезнет с карт, и ее имя забудут через несколько лет. Ее будешь помнить лишь ты. Помнить и сожалеть о том, что не дал последнего боя, что не приложил всех сил, чтобы спасти свое наследие.